Я хотел бы поделиться Словом Господним, друзья. Прочту вначале текст из книги «Исход», глава 14, 13 и 14 стихи. «Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». Еще недавно они трудились до изнеможения, обжигая кирпичи, и социальное положение, и внутренний настрой, атмосфера были тягостными. И по повелению всемогущего Бога приходит тот, которого однажды отвергли. Думал, поймут его братья, но они не поняли. И он приходит для того, чтобы сказать: «Так говорит Господь, отпусти народ мой». Не понимают и не поддерживают старейшины народа. В народе вот этот дух упаднический. И все-таки, друзья, происходит перемена. От работы тяжелой к духовным переживаниям. Вот какая перемена. Первое, что потребовалось, это даже не в начале египетских казней, когда, поражал Господь, совершал суд над богами египетскими. А вот в конце, когда что-то потребовалось от сынов Израилевых. Что же потребовалось? А нужно было вот находиться внутри, помазав перекладину и косяки. И нужно было вкушать пасхального агнца. И нужно было вот выполнить, то есть требовалось от народа послушание. Это послушание носило характер духовный. Если ты веришь в слово, сказанное Богом, если ты на самом деле ожидаешь действия Божие, делай вот так, как Господь тебе сказал. И думается, что вот так народ, послушав Бога, и сделал. Но теперь второе, друзья. То, о чем мы прочли с вами, они уже выходят или вышли, но далеко не ушли. Здесь, оказавшись в таком вот тупике, они с ужасом замечают, что настигают их колесницы фараона. Что же они будут делать? Возвратиться и сказать: мы уже ничего не будем, да, предпринимать, мы как бы отменяем наш план, они не могут. Мирного возвращения просто невозможно. Идти вперед по повелению Бога они тоже не могут. Они поверили, они были послушны. Но теперь что им делать, друзья? И вот если им нужно было первое вот духовное переживание – оставаться в шатрах, в домах своих, то второе – им нужно было идти. Идти вперед, хотя ни единого шага сделать невозможно. Куда идти? Впереди море. Господь сказал, что Он выведет. Господь пообещал, что приведет в землю. Господь послал человека, которым пользуется Господь для того, чтобы рукою крепкою вывести. Но куда идти? Впереди море. Что делать? Это второе духовное переживание. Зарождается духовная жизнь в Израиле. Чем, в общем-то, и характерен должен был быть народ Божий. Это духовной жизнью, духовными переживаниями, духовным ростом. И что же делать? Вот смотрите, слова, которые мы с вами прочли. Моисей говорит: «Стойте и увидите». Ну, понятно, что «стойте» – это не был приказ физической остановки. «Стойте» – это не могло быть и так, потому что они должны были идти. «Стойте» означало твердость и спокойствие в доверии Господу. И после этого вы увидите. Друзья, здесь есть условия и результат. Без выполнения условия народ никогда бы ничего положительного или значительного не увидел. Как часто мы с вами, братья и сестры, дорогие друзья, ничего значительного в нашей жизни не видим, потому что правильно не стоим. Хотел порассуждать об этом больше, и мы вернемся еще к этой мысли, или точнее, вот коснемся ее с разных сторон. Будем открывать тексты и Слово Божие. Приглашаю вас делать это вместе со мной. Первое послание к Коринфянам, 16 глава, 13 стих. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны и тверды». Стойте в вере. Мы с вами коснемся некоторых как бы характеристик или особенностей вот этого стояния в Господе. Стойте в вере. Это первое, на что мы с вами, на чем остановимся. Вот написано, что без веры угодить Богу невозможно. Если кто-либо из верующих людей потерпел кораблекрушение в вере, как мы с вами читаем послание к Тимофею, то потеряно, можно сказать, все. Ни любовь, ни надежда, ни дары духовные уже не помогут. Ты потерял веру, и ты потерял все. Ты должен верить, но если ты не стоишь в вере, то смотри, ты можешь ее потерять. В вере нужно стоять. Знаете, для сравнения или контраста, вот вспоминаю пение хоровое, и там есть строчка такая: «В прахе лежат христиане». Как хотелось бы, чтобы не лежали христиане, а стояли. И здесь активная позиция. Вот стойте в вере. В вере у вас есть упование и твердая надежда на Господа. Вот это стояние. Стойте в вере. Если вера не является значительной для меня, то я не стою в вере. Если вера подвергается каким-то колебаниям, написано, чтобы никто не поколебался в сих скорбях, ибо вы сами знаете, что так нам суждено, значит, я в вере не стою. Я колеблюсь в вере. Стоять в вере – это некоторая духовная стабильность. И это то, что хочет Господь видеть в нашей жизни. Стойте в вере. Еще один текст. Первое послание Петра, 5 глава, 2 полустишие 12 стиха. «Чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите». И снова это активная позиция. Вы стоите в истинной благодати. Друзья, коль скоро есть истинная благодать, нужно быть уверенным и понимать, что есть и неистинное. Не так ли? Так вот, апостол Петр говорит: «Я спешу вам направить это послание, чтобы вас уверить, чтобы как-то поддержать вас. Вот вы стоите в истинной благодати». Ну, а если бы мы спросили, имея такую возможность, апостол Петр, а как по-другому? Но мы получили такое свидетельство о Господе, мы имеем Слово Божие, вот такое, какое мы имеем, потому что есть и другие переводы, и комментарии есть различные. Но вот мы получили вот это, и мы держимся. И апостол Петр сказал бы: вот и стойте в истинной благодати, стойте в ней. То есть, другими словами, вы должны удерживать эту позицию в истинной благодати. Если вы эту позицию не будете удерживать, скорее всего, вы как-то соблазнитесь позицией или положением в неистинной благодати. Дело в том, что, друзья, нам иногда бывает трудно отличить то, что говорит Господь, от того, что говорят, скажем, люди. Но благодать, что это такое? Вот это такое двусоставное слово, да? Благое даяние от Господа. И Господь нечто дает от Себя для того, чтобы мы были спасены. Это и дар спасения, написано, благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Это и, в общем-то, каждодневные дары Божии, который мы получаем. Здесь охрана Божия, здесь его водительство, здесь все потребное написано для жизни и благочестия. Мы с вами имеем, и все это выражение благодати. Но говоря об истинной благодати, апостол Петр, несомненно, имеет в виду то учение и христианскую практику, которую мы с вами ведем. Если только истинное учение, Но неистинная христианская жизнь, друзья, это не будет истинная благодать. Кто-то скажет: «Но я по жизни очень примерный человек». И какие могут быть вопросы или какие замечания? А если учение неправильное? Какого ты учения держишься? Если неправильное учение, то твоя правильная христианская жизнь, в общем-то, еще ничего не значит. Так вот, и учение, и жизнь в соответствии с учением – это и есть истинная благодать, в которой мы с вами стоим. Надеюсь, все вместе, вот присутствуя здесь, в этом собрании. Хочу привести пример. Наше вот стояние требует определенных усилий. Ну, как написано, что Царство Божие усилием берется, да? Это не те усилия, в которых делами мы там не зарабатываем спасение, но определенные усилия Духа, которые должны быть употреблены для того, чтобы мы достигали неба. Одна молодая сестра в нашем собрании, нашей молодежи, как-то вот она только собирается принимать крещение, звонит и спрашивает: «Вот я хочу устроиться на работу, и очень долгое время молилась об этой работе, не зная всех подробностей, всех особенностей. Ну, позиция хорошая, но деньги нужны, семья большая. И вот как мне быть? Я пришла на интервью, передо мной поставили такое требование. Ну, речь шла о мирской одежде, которую она должна одевать на этой работе. Как мне быть? Ее родители, вдобавок ко всему, они не поддерживают это направление и, в общем-то, достаточно так свободно смотрят на такое положение дел. Как быть? Ну вот сказать: ты иди на эту работу и соглашайся на все условия, но будет ли это истинная благодать, в которой нужно стоять? Как перед Господом, который что-то открывает нам в нашей жизни христианской? А сказать: не иди, ну, тогда, наверное, придется говорить с ее родителями, которые не будут довольны таким положением дел. Ну, и как дальше? А вдруг работу не найдет? Есть определенный экономический кризис, там, волнение и прочее. Как быть? Я так внутренне молюсь и спрашиваю: Господи, ну, что мне ей сказать? Я не хочу говорить вот просто от ума, я хочу, чтобы это было Твое слово, вот Твое водительство для нее, для этой души. Возможно, это будут переживания, которые где-то будут ее сопровождать по жизни, а может быть и будут согревать этими воспоминаниями всю последующую жизнь. Это духовный опыт. Итак, Господь такой глубокий покой положил на сердце, я говорю: знаешь, вот вспомнился этот текст, который вначале я прочитал: «Стойте и увидите». Она говорит: хорошо, и положила трубочку. Она отказывает этому работодателю, и вот в таком ожидании, что будет дальше? Проходит неделя, проходит вторая. Ну, стоять-то вот можно, да? А что дальше? А как сложится? Через 3 недели раздается звонок. В это время мы, конечно, виделись на собраниях, на молодежных общениях. И вот раздается звонок, и она говорит: вы представляете, мне позвонили с той работы, о которой я даже не мечтала. Зарплата высокая, я пришла туда. И говорю: вы знаете, а я не хочу, вот я не могу мирскую одежду здесь носить на работе. Они сказали мне: одевайся так, как ты понимаешь. И вот, друзья, опыт настолько ценный. В ее 17 лет, когда она вот Господа, ну, делает первые шаги следования за Господом: стойте и увидите. Для того, чтобы что-то значительное увидеть в нашей жизни, нам нужно стоять. Если благодать, которую дает Господь, обращается в повод к распутству, друзья, это определенно, это точно, эта благодать не является истиной. И нам не нужно в ней пребывать, нам нужно пребывать только в истинной благодати Божией. Давайте еще вспомним такой текст. Послание к Галатам, 5 глава, 1 стих, там говорится: «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос». Кто помнит, что дальше сказано? Не подвергайтесь опять игу рабства. Это, наверное, то, о чем уже брат вот делился в начале. Стойте в свободе, которую даровал вам Христос. Не подвергайтесь опять игу рабства. Друзья, дело в том, что мы с вами вот живем-то, ну, в свободных странах, а в духовном мире враг постоянно старается нас поработить. И его уловки, его расчеты настолько бывают тонкие, что мы даже не замечаем, что где-то попадаемся в эту зависимость. Мы становимся зависимы от чего-либо. И неважно от чего, главное, чтобы в этой всей работе вот врага человеческих душ, чтобы ты был зависим от чего-либо, но не от Бога. Стойте в свободе, не входите в зависимость, не зависите от каких-то продуктов цивилизации, не зависите от того, что сегодня старается как-то поработить общество, человека, личность, привлечь все это, собрать в систему единую, которая в конечном итоге поклонится Антихристу, собственно, и является его инициативой. Старайтесь быть вот свободными пред Господом, то есть когда вы ходите пред Богом, вы наполняетесь Его Словом, вы любите Господа, не должно быть ничего, что стоит между вами и Богом, что порабощает вас, что отвлекает, что забирает жар вашего сердца. И если есть что-то такое, значит, вы снова уже оставляете свободу и идете к игу рабства. Хотя в контексте, мы упускаем за неимением времени, в контексте идет речь как раз-таки о том, чтобы вот не обращаться к законничеству. Там легче, там проще. Вот это ветшающее, близкое к уничтожению, о чем брат уже говорил. Так вот, друзья, любая зависимость... кроме зависимости от Бога, порочно, неправильно. Она лишает нас правильного и глубокого хождения. Стойте в свободе. Оказывается, свободу нужно удерживать, свободу во Христе. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. И, друзья, нам об этом нужно помнить. Мы в свободе, но если я свободное время... употребляю в какой-то зависимости, то я не свободен. Я не стою в свободе. Я снова подвергаюсь какой-то зависимости. Не знаю, как у вас, предполагаю только, но вот большая трудность сегодня со всем тем, что польза есть. Вот молодые люди, ну, средний возраст, наверное, как-то более самостоятельный, благоразумие побеждает в большинстве случаев. А вот молодежь, ну, вот зависимость такая виртуальная, да, настолько, что каждая свободная минута и снова что-то, неважно, что именно, но вот этот контакт, общение часто переполнены пустотой. И, ну, это вроде бы вот какая-то видимость общения. Друзья, зависимость. Стойте в свободе, которую даровал Христос. Не подвергайтесь игу рабства. Если есть что-то такое, что меня удерживает, оно меня и удержит в итоге. Мне нужно занимать активную позицию в этой свободе, которую дал Господь, иначе эту свободу у меня заберут. Иногда верующие люди живут так, как будто бы нет никакой угрозы их духовной жизни. Но тем не менее написано: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, что? Ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». И поэтому мы с вами окружены этой опасностью. Мы помним, и хорошо, когда мы помним, что из руки Божией никто не похитит, и что имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Но, друзья, нам нужно об этом помнить, нам нужно активно помнить об этом. Не просто вот, ну, какое-то общее знание о том, что на самом деле вот такое происходит в жизни верующих людей. И вот таким образом мы удерживаем свободу, которую Господь нам даровал. Если мы ее не удерживаем, друзья, если мы не стоим в свободе, мы обязательно подвергнемся какому-либо, ну, разновидностей много, игу рабства. Давайте еще некоторые тексты откроем. Послание к Филиппийцам, 1 глава, 27 стих. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Стоять в одном духе – это признак здоровой и духовной церкви. Если церковь не стоит в одном духе, обязательно будут появляться какие-либо духовно нездоровые явления. Достаточно вспомнить то, что происходило в Коринфе. Я Аполлосов, я Кифин, я Павлов, а я Христов. И это потому, что не стояли в одном духе. Стойте в одном духе. Это активная позиция. Удерживайте вот это положение, которое Господь дал. С одной стороны, мы знаем, что Господь вот дает эту благодать и созидает, написано, что питает и греет церковь, да? Господь питает и греет, что Господь готовит невесту свою, и это действие Духа Святого к вечному жительству на небесах. С другой стороны, нам сказано, то есть вот в этом единодушии есть Божья сторона, есть наша сторона. Да, Господь действует. Но нам сказано, стойте, повелительное наклонение, стойте в одном духе. Стойте в одном духе. А как же быть с нашими мнениями? Друзья, а у нас у каждого есть, ну, какое-то свое мнение. И оно может отличаться, и иногда даже очень значительно. Вот мы с вами собраны и так, ну, вот слушаем, да, а потом мы что-то будем обсуждать и будем высказывать различные мнения. Кто-то скажет, я так понимаю, а я так понимаю, а у меня вот такое понятие, и что же нам теперь быть? Как нам быть теперь? Каждый должен отвергнуть свое понятие, а что ж взять? Вот той сестры? Нет, той сестры не возьмем. А может быть, того брата? Ну, и того брата не возьмем. Ну, хорошо, давайте все свои мнения уберем, так чье же мнение тогда возьмем? Стойте в одном духе. Что это такое в одном духе, друзья? Это вот такое положение, когда мы ищем пользы другого. Это дух служения ближнему. Когда мы охвачены этим желанием, вот тогда мы в одном духе. Помните, как написано, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение, дополните мою радость. Вот, вот имейте, вот входите, ну, в Господе сокройтесь, прибудьте во мне, и я в вас, Господь говорит, прибудьте в любви моей, в Господе, вот это единственное, абсолютное, верное, глубокое, которое, вне всякого сомнения, положение, в которое нам нужно быть, и вот там, в одном духе во Христе. Но это невозможно, если мы идем с каким-то багажом. Я иду в это положение во Христа, но с чем-то своим. Пусть все-таки как-то посчитаются с моим мнением. Я иду туда, но все-таки пусть учитывают мой духовный опыт. Но мой духовный стаж обязательно должны учитывать. Я иду во Христа, но у меня есть то, что обязательно должны, вот на что должны обратить внимание. Друзья, это уже не один дух. Один дух, когда во Христе апостол Павел говорит, третья глава послания к филиппийцам. Он говорит о том, что ради Христа он от всего отказался. И все почитает, за ссор еще будем касаться этого текста. Вот это самоотречение, отказ от различных притязаний, это и есть вот во Христе, в одном духе. Как я уже упомянул, давайте мы обратимся к этому же посланию, к 4 главе, начало 4 главы послания к филиппийцам. «Итак, братья мои, возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные». И второй стих, который поясняет, «умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить то же». В смысле, вот то же самое. «Мыслить то же о Господе». Ну, казалось, первый прочитанный текст из первой главы и тот, который мы сейчас прочли, похожи. Вот мысль близка. И все-таки есть некоторые различия. Стойте в Господе как? Вот определенное есть стояние в Господе. Давайте мы сразу же отметим, что есть различные стояния в Господе. Да? И верующие люди могут как бы претендовать на то, что вот я стою в Господе, и вот у меня все правильно. А другой тоже стоит в Господе, но жизнь и понимание совершенно другие. Так кто же стоит правильно в Господе? Если каждый будет доказывать и как бы подтверждать свою позицию, а в итоге что нам делать? Предположим, ну вот молодые люди или те, которые недавно обратились к Господу, вот как им определиться? Какое же стояние в Господе будет правильное? Третья глава этого послания к филиппийцам рассказывает о том, как нужно мыслить о Господе. «Отказался от всего, все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа, мыслить о Христе так, что Он...» Это не общее знание, не общая информация. «Мыслить так, что Он, Христос, и есть выше всего в моей жизни». В жизни церкви мы имеем определенный порядок, сложившийся уклад. Вот в поместной церкви, вот такой уклад, да? И как-то вот мы уже с вами знаем, что это вот примерно вот так проходит, служение вот так, ну, там, какие еще мероприятия, что-то вот так проходит. В другой церкви поместной тоже есть определенный уклад, но речь о другом. Речь о нашем личном хождении в Господе. Когда Он лично для меня является вот тем, который выше всего. Вот Он выше всего, вот так мыслить о Господе. Кто-то справедливо заметил, что как мы мыслим о Боге, тем и является наша жизнь. Как мы мыслим о Боге? Мыслить, вот умоляю Синтихию, Еводию, мыслить тоже о Господе. И от того, как ты будешь мыслить о Боге, и вот ты будешь стоять в нем, вот так стой. Вот стой так, чтобы он все-таки был этим непререкаемым авторитетом. То есть нет других областей. Я как-то уже в нашем собрании приводил этот пример, который меня очень сильно поразил. Одна молодая сестричка, член церкви, ну, показывая фотографии подруги своей, вот как-то неожиданно так, ну, хотя без смущения, показывает фотографию, на которой эта девушка молодая, она не замужем, и вот она с молодым человеком, тоже он верующий человек, ну вот как-то так рядышком сидят, и, ну, кажется, как-то вот не очень прилично. Эта сестра спрашивает у нее: «Послушай, а это нормально? Это хорошо?» На что эта сестра молодая отвечает: «Ну, это моя личная жизнь». В нашей христианской жизни есть личная жизнь или нету? Есть, но и она отдана Христу. А нету той территории, на которой я устанавливаю мои понятия или порядки. Нету ее. Написано: вы не свои, вы куплены дорогой ценой. Сегодня будем вспоминать. Вы куплены дорогой ценой. Кровь была пролита Христа для того, чтобы твоя общественная, семейная, личная жизнь были пропитаны благодатью, чтобы там был Христос и Христос распятый. И ничего больше. Проповедую Христа распятого, апостол Павел говорит. И вот я решил быть у вас не знающим ничего, да? Кроме Христа распятого. Ничего другого. А где же вот мое? А где мне удерживать мою позицию? А где вот этот пятачок, на котором я буду вот что-то, вот какие-то понятия? Нету его. Все отдано. Все отдано. Друзья, вот так стоять в Господе. Вот так стоять. Когда ради Христа от всего отказался. Все почитаю за ссор. Я не удерживаю никакие мирские понятия. Нет никакой прописки у этих мирских понятий или вещей в моей жизни. У меня, я свободен от всего. В моей жизни, в моих понятиях, в моих действиях нет того, что вызывает какое-то сомнение в моей духовной жизни. Если есть то, о чем я сомневаюсь, мне, скорее всего, эти сомнения нужно принести ко кресту Голгофы. Вот там у креста мои сомнения разрешатся. Если это неправильное или неправедное деяние или вещь, я должен ее безоговорочно отдать Христу. Там на кресте, там у креста, вот там остается. Я не несу с собой то, что вызывает сомнение в духе. Вот так стоять в Господе. Вот помните, как написано: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Помните, что дальше сказано? «Покажу тебе», совершенно верно, «покажу тебе великое недоступное». Но вначале что? «Воззови». Вот без вопля не показывает великого и недоступного. «Стойте и увидите». Если стоять не будешь, не увидишь ничего значительного. Но для того, чтобы обжигать кирпичи, не обязательно стоять в Господе, не обязательно стоять в одном духе, не обязательно стоять в вере, не обязательно стоять в истинной благодати. Можешь обжигать кирпичи до бесконечности. Это не требует духовных усилий. Вот выполняй только определенные какие-то действия. Хотелось, друзья, сегодня о нашем Господе Иисусе Христе сказать. Текст, это будет последний текст, который мы с вами прочтем. Книга пророка Исаии, глава 50, с 5 по 7 стихи. «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания. Не отступил назад. И здесь в этом же тексте говорится, 7 стих, вот можно еще было бы прочесть, «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень». Вот этот принцип духовный, друзья, «стойте и увидите», он был в полной мере осуществлен Христом. Он стоял, он не отступил назад, он держал лицо, как кремень, не закрывая от поруганий и оплевания, и потому увидел потомство долговечное. Стойте и увидите. Написано, подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Он стоял в самой сердцевине страданий, Гефсимания, когда уже эта близость страданий, кажется, дыхание этих крестных страданий уже слышны. Он там, в этих глубочайших переживаниях молится Отцу, и он стоит. Это вот активная позиция. Он стоит для того, чтобы увидеть. А на кресте, когда стоят рядом не только близкие, которые сострадают, но и те, которые пытливо, может быть, насмешливо, поодаль стоят те, которые говорят, посмотрим, может быть, придет, вот может быть, сойдет со креста, сойди со креста, уверуем. В окружении непонимания и злобы он как бы по-прежнему стоит. Для чего? Чтобы увидеть спасение, для того, чтобы увидеть тех, которые будут склоняться в молитве покаяния. Во многих собраниях по всему лицу земли будут склоняться и каяться перед Богом, получая рождение свыше. Вот оно, потомство долговечное. Стойте и увидите. Как много, братья и сестры, тех областей в нашей жизни, в которые нам нужно стоять. Для того, чтобы что-то значительное увидеть. Это духовная жизнь и духовный опыт. Пусть Господь поможет нам в этом. Аминь.